Свежее утро на радио «Спутник».
Так, мы продолжаем вам рассказывать о том, что в Китае фиксируют резко возросший запрос общества на патриотизм. Многие по-разному объясняют, политологи, китаеведы по-разному объясняют, почему так происходит. Одни говорят, что это свидетельство или это происходит из-за разлада в отношениях Пекина и Вашингтона. Другие говорят о том, что китайцы обратили внимание на свою страну в таком формате после того, как Китай совершил экономический рывок, и изменения, которые произошли за последние 10-20 лет в экономике Китая, значит, и в жизни простых людей они настолько очевидны, что нет никакого смысла обращать свои взоры на те же западные страны. Действительно ли это так? На чем основан китайский патриотизм, который иногда перерастает в китайский национализм? И применим ли опыт современного Китая, например, в России? Поговорим об этом с руководителем Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока Российской Академии Наук на прямой связи со студией «Радио Спутник». Доктор экономических наук, профессор Андрей Островский. Здравствуйте, Андрей Владимирович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы думаете, в чем причина такого резкого, взрывного запроса китайского общества на тех же, например, блогеров, которые... Это тебе не какие-то правительственные структуры. Это обычные люди, которые не получают деньги напрямую, да? Свои... Почему они пользуются популярностью? 6,5 миллионов подписчиков у этой девушки, которая говорит, я люблю Китай, а я не люблю Запад.
Ну, понимаете, Китай это немножко... Китай, во-первых, начнем с того, что там в Китае 1 411 000 000 человек населения. И, соответственно, у любого блогера может быть очень большое количество подписчиков. Причем она или исчисляется в миллионы человек. Но это, так сказать, как бы количественный вопрос. Теперь качественно. Почему в Китае такой рост патриотизма? Дело в том, что когда в 1978 году в Китае начиналась реформа, жизненный уровень Китая, среднего китайца был крайне невысок. Это 60 юаней в месяц средняя зарплата рабочего, это 18 юаней в месяц доход китайского крестьянина. В Китае практически были очень мало километров асфальтированных дорог, практически почти не было машин, все ездили на велосипедах, все китайцы носили вот эти однообразные хлопчатобумажные куртки. Вот, практически на любые товары были талоны. Вот, и прошло 40 лет после реформы, даже более 40 лет. И что мы сегодня видим? По улице вся ездит на железные дороги, где-то 140 тысяч километров железных дорог, более 30 тысяч километров – это высокоскоростные железные дороги. Вот где из Шанхая до Пекина можно добраться за 4,5 часа, в то время как раньше люди тратили больше суток на поездку из Пекина в Шанхай на поезде. Раньше все было в дефиците, сейчас товаров больше, чем людей. Смартфонов в Китае производится в два раза больше, чем вообще общая численность населения Китая. И Китай не знает, куда девать. То же самое с автомобилями. Количество автомобилей, зарегистрированных в Китае, где-то, если посчитать количественно, то... В принципе, на каждые 5 человек...
О, Андрей Владимирович, извините, автомобиля. Я понял уже, что вы можете долго перечислять успехи Китая, но
да
скажите
нет,
мне...
Дело не в том, самая главная проблема идеологическая.
Да.
И вот на этом фоне, когда ведется огромная идеологическая работа, когда в Китае на сегодняшний день вот эта проблема идеологии, там есть КПК, есть Коммунистический союз молодежи Китая, ведется идеологическая работа, и на этом фоне экономических успехов, естественно, идеологии намного легче работать с людьми. И народ, естественно, заинтересован именно в продолжении этой политики, когда жизненный уровень населения резко вырос. У меня много знакомых китайцев, которые приезжали к нам в Москву, нам сюда, в Россию, на стажировку в 80-е годы. Они смотрели, как живет тогда советский народ. Это был конец 80-х годов, там машины, дачи, квартиры. И говорили, интересно, сможем ли мы при нашей жизни иметь то, что имеет сегодня средний житель города, допустим, Москвы, Новосибирска, Владивостока. И думали, что не, вряд ли не получится. Однако, когда вот я беседовал уже с ними где-то в 10-е годы до коронавируса, они сейчас обратили внимание на то, что их жизненный уровень, собственно говоря, где-то даже и выше жизненного уровня среднего россиянина.
Теперь граждане России будут приезжать в Китай, чтобы посмотреть,
да,
как...
Будут пока
как
не...
Да, а, Андрей Владимирович, вот смотрите, у меня ребенок 12 лет, поэтому я волей-неволей представляю, о чем российские блогеры вещают. Вещают они о том, как проходят какие-то игрушки, как, не знаю, просидели в стеклянном кубе.
В Китае тоже такие есть.
2 на 2. Вот, и... В связи с этим у меня вопрос, а возможно ли в России нечто подобное, что появится какой-то молодой человек, который будет продвигать государственные идеи, который, не знаю, будет, условно говоря, критиковать Америку, превозносить Россию, у него появятся миллионы подписчиков, или пока наша страна для этого не созрела? Вот я, честно говоря, себе с трудом представляю такого блогера, а вы?
Нет, ну блогеры у нас есть, и разные блогеры, но у них разные позиции. Там, я не говорю, что все, так сказать, прославляют Америку, но есть позиция, что надо все-таки больше ориентироваться на Россию, на российские интересы. Дело самое главное, наша проблема в том, что у нас, вот мое мнение, нет государственной идеологии. Вот кто можете назвать основные характерные черты нашей государственной идеологии российской? Я не могу, например. Вот, а в Китае есть такая, это КПК, вот сейчас недавнее решение 6-го пленума ЦК КПК, где было, по сути дела, изложено, на 70 страницах, если в переводе с китайского на русский, на китайском, например, 40 страниц текста, изложена вся история Коммунистической партии Китая за 100 лет, 1921 года, все успехи и поражения, которые терпел Китай, и там прямо говорилось, где были, допускали Китай ошибки. Это и большой скачок, и народные коммуны, и культурные революции, и где Мао Цзэдун ошибался, вот, и где Дэн Сяопин ошибался, это реформы 80-е годы как шли, что это привело к событиям на пути Тяньаньмэнь. Китай честно признались, да, мы не только были правы, на нашей линии КПК не только мы абсолютно были правы, но мы и допускали ошибки, и поскольку мы вовремя принимали решения по исправлению этих ошибок, сегодня мы имеем вот такие конкретные результаты. А если в целом говорить о патриотизме китайцев, то он идет еще там тысячи лет тому назад, когда первые китайцы уезжали из страны, и несмотря на то, что они живут в разных странах, и Юго-Восточной Азии, и Соединенных Штатов Америки, и в Европе, тем не менее, многие китайцы направляют свои инвестиции в развитие Китайской Народной Республики. Если мы посмотрим сейчас на потоки инвестиций, допустим, в Китай, иностранные инвестиции, это где-то примерно 145 миллиардов долларов, которые ежегодно сейчас текут в Китай. И мы обратим внимание, что большая часть инвестиций идет через Гонконг, и примерно 2/3 инвестиций идут через Гонконг. И в основном большая часть инвестиций идет от китайцев, от лиц китайского происхождения, из Америки, из Юго-Восточной Азии, где проживают китайцы, где они занимают лидирующие позиции в финансовой сфере.
Андрей Владимирович.
Вот откуда и появляется патриотизм, строят школы, дворцы, дома, вот если провинции Гуандун...
Вот слово «идеология» уже дважды прозвучало. Вот позвольте уточнить у вас. С китайской идеологией все понятно. Это такая скорректированная идеология, как вы нам рассказали. Вот то-то мы делали правильно, здесь нам приходилось реагировать. Но или мы... Просветите нас. А в Америке есть идеология? Вот вы говорите,
да.
А какая идеология в Америке тогда? Ну, легко, конечно, говорить, мы главные, когда первая или там вторая экономика мира, да? Мы главные, и мы несем там свет демократии кругом. Это понятно. А вот кроме этого, чтобы мы поняли, поняли разницу, да?
Хорошо, мне легко об этом говорить, потому что я прожил некоторое время в Америке.
Угу.
Вот там самое главное – это индивидуализм, интересы личности на первом месте.
Но это
вот
разве государственная главное. Идеология?
Ну, фактически, да, и интересы личности, и вот эти партии, все организации, движения, они все в основном продвигаются за счет того, что их приоритеты, когда они свои программы, что мы будем защищать личность конкретно, вот конкретную индивидуальную личность, которая имеет свои интересы, начиная от владельца маленького домика и кончая крупного владельца корпорации, которая практически распространила свое влияние на весь мир. Вот и они защищают эти интересы отдельного частного лица.
Нам слушатели пишут,
лиц в Америке
там идеология доллара.
Человек сейчас.
Там идеология доллара, нам слушатели
вот
пишут.
Только
Андрей Владимирович,
доллар, естественно, кто богач, тот и прав.
Индивидуализм в Соединенных Штатах, наоборот, наверное, некая социальная и культурная общность в Китае, А что же делать? А что же делать России на пересечении получается?
Ну, Россия, она, как говорится, была, у нас было социалистическое общество. Сейчас мы не можем сказать, что у нас социализм, у нас капитализм. У нас капитализм какой-то весьма своеобразный. И, собственно говоря, у нас черты остались, черты социализма и черты капитализма. И нам пока не можем, мы находимся на перепутье, и пока мы не можем определить свой путь.
А есть, есть какая-то идея, за которую можно зацепиться и сказать, что да, вот на основе этого можно выстраивать собственную идеологию?
Ну вот по вашему мнению.
Да.
Ну, например, давайте я не буду говорить о Китае. Вы поняли, что я о Китае могу говорить долго, потому что я там прожил достаточно долго. И не только в Китае, и на Тайване тоже. Я на Тайване я тоже 4 года прожил. Вот, я все эти тайваньские проблемы знаю, как говорится, как человек, проживший на Тайване все эти проблемы. А если говорить о нас, у нас, вот я, как я смотрю, основная проблема, мы на сегодняшний день мы не можем определиться, что же мы хотим. Вот я, вот что мы хотим через 2030 году, 2050 году, что китайцы хотят, все понятно. Что Соединенные Штаты Америки хотят, более-менее понятно. То есть на сегодняшний день, где основной козырь, вот основной корень, вот противоречие между США и Китаем? Соединенные Штаты Америки реально понимают, что Китай в ближайшее время по экономическому потенциалу обгонит Соединенные Штаты Америки.
А мы тогда с вашей помощью в том числе будем определяться, собственно, по какому пути дальше идти. Благодарим вас. Андрей Островский, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая, Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».